Издательство Стаса Бабицкого представляет. Дом с привидениями. Сборник рассказов. Читает Дмитрий Шабров. Фрэнсис Брэдгард. Тайна Гасиенды. Дик Брейси еще раз бросил взгляд по направлению Гасиенды де Лос Озос и остановился в глубоком раздумье. Коттедж вместе с садом был окружен каменной стеной, которая своим белым цветом, ослепительно сверкавшим под лучами жгучего калифорнийского солнца, резко выделялась на фоне холмистой местности. Правда, он знал, что за этими белыми стенами притаился удобный дом, окруженный низкими верандами с массой просторных комнат, широких коридоров и всяких укромных уголков, освещенных заветами старины. Он знал, что эта красивая ограда скрывала за собой великолепный сад с рощей вековых деревьев, с аллеей чудных кустов роз, где можно было укрыться и от полуденного зноя летом, и от сильных западных ветров осенью. Все это он хорошо знал, и все это привлекало его к себе. Но как к этому отнесутся его близкие? Станут ли они смотреть на все его глазами? Будет ли довольна этим выбором его практичная и хозяйственная тетушка? А его хорошенькая кузина, которая следит за модой и тянется к светским удовольствиям? «Что же вы не даете мне никакого ответа? Скажите хоть слово. Можете ли вы завтра же переселиться сюда со всем своим семейством? Я не думаю, чтобы вам пришлось сильно хлопотать с переездом, так как в доме вы найдете все необходимое. Все в полной исправности, как оставил старый Дон. Что касается меня, я ничего не возьму. Мне ничего не нужно. С меня достаточно одной земли. У меня будут вакеро и ранчеро, которые станут заниматься скотом и уборкой хлеба. Вам они не будут мешать, потому что хозяйство мое, собственно говоря, находится в 2 милях отсюда. Вы можете жить в Гасиенде сколько вам угодно и уехать, если не понравится, когда и куда угодно. Вы свободно располагаете своим временем и делами. Теперь надо думать, переговоры все окончены, и вы согласны, не так ли?» Дик был уверен, что предложение исходило от чистого сердца. Он не мог сомневаться в искренности своего друга, большого богача, для которого не было никакого интереса завлекать его с расчетом. В другое время он, может быть, и отказался бы от предложения, но теперь оно было для него благодетельно во всех отношениях, и он, не задумываясь, больше ответил: «Благодарю вас, я согласен». Однако, подходя вечером к своему маленькому домику в окрестностях Сан-Франциско, Дик находился в глубоком раздумье. Как сообщить тете, заведовавшей всем его хозяйством, что теперь он стал владельцем громадной кассы, в патио которой легко поместилось бы их небольшая 8-комнатная вилла вместе с хозяйственными пристройками и садом? «Сами понимаете, тетя Винни», — закончил Дик после тщательного изложения сути дела. «С моей стороны было бы крайне невежливо отказаться от подобного предложения, сделанного от чистого сердца. Притом, если вам угодно, мы можем занять только часть дома». «А кто будет присматривать за другой?» — гневно откликнулась тетушка Винни. «Откуда мы возьмем столько прислуги? Или там есть прежняя?» «Нет», — спокойно ответил Дик. «Вся прежняя прислуга ушла со своим старым господином, когда Рингстон купил имение. Но мы можем ее нанять. Мало ли народу по соседству. Есть мексиканские пионы, есть индейцы». «Так вы решили переселиться в этот громадный дом?» — возмущалась тетка. «А вы не подумали, что нашими соседями будут только испанцы? А народ назойливый, от которого минуты покоя не найдешь и у себя дома». «Они не станут нас тревожить», — нерешительно возразил Дик. «Заметно, что они недовольны переходом Гасиенды в руки американцев, и поверьте, сами станут на странице». «Так вот в чем дело», — возмутилась тетя Винни, поджав губы. «Я предчувствовала, что тут что-нибудь докроется». «Милая тетушка», — продолжал Дик с несвойственным ему жаром. «Я решительно не понимаю, что вы подразумеваете под этим что-нибудь. Предложение Рингстона вполне беспристрастно. И если он сделал его мне, то потому что видит во мне человека совершенно солидарного с ним в аграрных вопросах. Старый Дон отлично сделал, что продал имение, так как он не мог вести хозяйство правильно, руководствуясь отсталыми приемами. Теперь в руках нового человека значение гасиенды сразу поднимется. Земля будет обрабатываться машинами, рабочие будут набраны с толком, и, конечно, при таких условиях дела будут процветать. Положим, в душе старый Дон крайне недоволен всеми этими новшествами, но зато он может утешиться, что его гасиенда не пропадет.
«Я думаю, — перебила тетушка, — нам придется на первое время взять туда с собою кого-нибудь погостить. А то Сесили с тоски умрет. Ведь мы не можем ее знакомить с соседями».
Дик смутился, он об этом не подумал. Он полагал, что его хорошенькая кузина вполне останется довольна переменой и не потребует развлечений. Впрочем, он предупредительно ответил тетке: «Можно будет пригласить ее подруг, и тогда у нас будет свое общество». В сущности, он строил совершенно иные планы относительно пребывания в гасиенде. Ему хотелось, чтобы кузина и тетя были единственными ее обитательницами. Он уже заранее мечтал, как эта совместная жизнь в уединенном поместье может сблизить их, и заранее распределял свое время между делами и досугом, который он будет посвящать своей молоденькой кузине, разгуливая с нею по тенистым аллеям сада, беседуя на веранде, катаясь верхом по окрестностям. Положим, во всех этих мечтах не было никаких задних мыслей. Он очень мало знал Сесили, так как за последние несколько лет Дик почти не виделся с ней, а потому уж никоим образом не мог быть влюблен в нее. Тем не менее, хорошенькая юная личика частенько витала в его воображении. Как бы там ни было, но через 2 недели Дик со всеми домочадцами окончательно переселился в гасиенду де лос Озос. Кроме тетушки Винни и кузины Сесили, их сопровождали 3 слуг, нанятых в Лос-Пинос. Тетя Винни не скоро освоилась со своим новым местожительством. Твердо держась своих религиозных убеждений, она относилась брезгливо ко всему тому, в чем чувствовался дух католицизма, и потому никак не могла примириться с этим католическим гнездом, как она называла гасиенду. Дик и Сесили, напротив, приходили в восторг от каждой вещи, от каждой мелочи в этом большом красивом доме. Прислуга, набранная из индейцев и мексиканцев, сначала со страхом отнеслась к тетушке Винни. Ее хозяйственные способности приводили их в полное изумление. Но потом, убедившись, с каким стоическим терпением преодолевает она их неспособность к работе, не прибегая к решительным мерам, они сделались ее самыми преданными рабами. Сесили, удивлявшаяся решительно всему, простодушно делилась с Диком своими впечатлениями. «Знаете, — говорила она своему кузену, — сегодня наша смуглянка Кончита вырядилась в белые чулки и желтые туфли, желая, вероятно, этим угодить тете. Я думала, что тетя страшно рассердится и вспылит, но она совершенно спокойно заметила ей, чтобы она пошла и переобулась, и одевалась сообразно своим вкусам и привычкам. Вы помните, что в ее спальне есть молитвенная скамеечка, и это ужасное распятие слоновой кости и черного дерева в 3 фута длиной? Для любого человека это слишком. Когда я предложила вынести их в коридор, тетя сказала, что я не должна беспокоиться. Она просто не заметила их. Можно подумать, что она приучена к виду подобных вещей с детства. А как было смешно смотреть на тетю, когда она ехала вчера на муле позади Мануэля, держась за его пояс. Вы должны были видеть, как Мануэль просто подметает перед ней землю своим сомбреро. В самом деле, величественная фигура тети Винни в черном матовом шелке, появлявшаяся то в затененном дверном проеме, то в высоком окне, придавала гасиенде патрицианское достоинство и меланхолический флер. Наблюдать за нею вечером в розарии было сущим удовольствием. Тетушка подвязывала кусты, подрезала садовыми ножницами сухие ветви и собирала в маленькую корзинку увядшие, но душистые лепестки роз. Между делом она не забывала надзирать за племянницей и за ее отношением к Дику. Их сближение, с одной стороны, радовало ее, с другой — заставляло опасаться слишком поспешных шагов. Больше всего она боялась, чтобы любопытная
Как и везде, прислуга не растолковала в дурную сторону дружбу молодых людей.